Это я вообще не хотела бы комментировать. Привет, друзья! Это подкаст «Не коктейльная вечеринка». Я Саша Рапова.
А я Наташа Цыбанова.
Мы вернулись со своих каникул и, наконец-то, открываем свой уже пятый, о боже, сезон. К сожалению, студия пока все еще не работает, и мы по-прежнему записываемся в домашних условиях. Мы знаем, что качество звука немного страдает от этого, но надеемся, что терпеть осталось недолго, и скоро мы сможем записываться в студийных условиях, что мы и сами предпочли бы. В этом сезоне мы будем говорить про добро, о том, кто такой хороший человек в 2020 году и нужно ли стремиться им быть. И конкретно в этом выпуске мы поговорим о благотворительности в самом широком смысле. За последние 5 лет 2/3 россиян хотя бы раз принимали участие в благотворительности. Но такой масштаб благотворительность в России приобрела буквально за последние 10-12 лет. И, с одной стороны, это очень круто, очевидно, растет желание людей помогать друг другу, и, видимо, растут еще и возможности. И это, несомненно, плюсы. Но из мирового индекса благотворительности видно, что впереди планеты в этом плане те страны, где очень много социальных проблем, и зачастую это может быть даже связано с войнами, революциями, голодом, заставляет задуматься.
Я бы хотела так начать размышлять на эту тему как раз с того, что благотворительность в самом слове заложена то, что это благо, но тем не менее, как ты правильно заметила, когда много благотворительных проектов, не говорит ли это о том, что государство просто где-то не доглядело? То есть, возможно, те сферы, где особенно много проектов, они просто нуждаются в повышенном внимании государства, и просто оно не занимается этими проблемами, да? Например, про ту же инклюзию, про людей с ограниченными возможностями, в основном этим реально занимаются там энтузиасты, какие-то культурные центры и так далее. То есть вроде бы есть там закон о том, что все общественные учреждения должны быть адаптированы для людей маломобильных, да, там людей незрячих и так далее. Но по факту город от этого не стал для них более доступным, даже та же Москва, да, где, казалось бы, все вообще должно быть круто. Также там, например, лечение дорогостоящее, хосписы. Вот у нас, например, хоспис в городе, он вообще финансируется фондом Ройзмана, и он как бы вообще, я так понимаю, государством даже не финансируется. Ну, насколько это я знаю. Поэтому вопросы.
Государство вообще, насколько я понимаю, продолжая твою мысль, решает все эти вопросы, ну, довольно-таки формально. Ну, то есть у нас, например, что из инфраструктуры есть и что, наоборот, бесит, да, с перегибом. Это количество парковок для инвалидов, которые эти, там, 10% мест сейчас должны быть по закону. И они, на моем опыте, свободны вообще всегда. То есть прям подавляющее большинство. То есть никто не думает о том, по факту, сколько на самом деле инвалидов являются автолюбителями. Никто не думает, что по факту инвалидность в нашей стране не так-то просто получить. Ты там убегаешься просто с бумажками, и тоже там опыт знакомых это подтверждает. И из инвалидов есть огромное количество людей, у которых, ну, такие проблемы, которые просто не позволяют им водить машину, не говоря уже об материальной обеспеченности, да, и возможности ее себе позволить. То есть где-то это все решается формально, но при этом с перебором, а где-то, видимо, просто не достает достаточного внимания за этими социальными проблемами.
Да, на самом деле тут все упирается даже не в то, что люди сами, да, я, кстати, настаиваю на том, чтобы называть их людьми с ограниченными возможностями, но это очень длинно, долго и сложно, но инвалид — это немножко такое слово, которое подразумевает, что это не человек, да, а вот как бы какая-то другая категория. Поэтому говорят там человек с особенностями, человек с инвалидностью, то есть это подчеркивает все-таки их равноправие. Насчет машин, получается, чтобы такой человек мог передвигаться на машине, нужно, чтобы был социальный работник, который будет помогать ему. А у нас социальная работа, по сути, ну, ликвидирована, потому что когда-то она существовала еще в каком-то виде, и таким людям активно помогали, сейчас финансирования на это просто нет. Но я это знаю, потому что у меня мама работает в медицинской сфере, и когда-то в ней было очень много социальных работников, которые помогали пенсионерам, ну, в общем, вот всем таким людям, да, с какими-то медицинскими серьезными проблемами.
Я на самом деле знаю случаи, когда действительно люди оформлены как соцработники и помогают пенсионерам, но это тоже неконтролируемая сфера, то есть человек может оформиться, и я так понимаю, что часто это даже какие-то фиктивные оформления просто по договоренности. Ну, по договоренности с конкретным пенсионером, что я оформлюсь и там поделим деньги формально. Вот, за этим не особо следят. Но какое-то...
Да, вот это тоже печально.
Какое-то мизерное финансирование существует.
Да, и, в общем-то, на самом деле, ну, вот как мне кажется, как раз социальная работа — это одно из наиболее важных направлений, которые действительно нужно контролировать, которые нужно финансировать, потому что по большей части вот даже те, кто постоянно обращается к врачам, да, постоянно ходят в поликлинику, им больше нужна не медицинская помощь, а именно просто помощь. Просто с кем-то пообщаться, просто чтобы кто-то помог им выйти погулять. Почему мы не видим людей с инвалидностью на улице? Не потому что они, блин, их нет, или они не хотят гулять, а потому что им до сих пор это реально очень сложно сделать. Было бы здорово, если бы это была не благотворительность, а именно государственная деятельность.
Слушай, ну, возвращаясь к, собственно, благотворительности, которая не государственная деятельность, как раз хочется рассказать про такую контринтуитивную меру. Вообще интуитивно кажется, особенно в свете того, что мы сейчас обсуждали с тобой последние 5 минут, что лучше всего помогать напрямую. То есть мы конкретно знаем о какой-то проблеме, может быть, это наш знакомый, знакомый знакомого, там более или менее прозрачная история. И как бы интуитивное желание свою помощь именно организовывать таким образом. Ну и по данным Левада-центра, чаще всего россияне так и делают. Они подают милостыню на улицах и очень мало жертвуют фонды и общественные организации. И самыми распространенными способами благотворительности в России оказалась милостыня. Вообще вот милостыня. СМС-ки, там платные звонки, да, когда по телевидению проходят какие-то проекты. Сбор средств наличными там для соседей, знакомых, погорельцев и так далее. В общем-то, подход понятен, то есть мы проявляем эмпатию в момент конкретный времени и импульсивно помогаем, да, вот мы почувствовали, там, сочувствуем, что-то отдаем. Ну и к тому же мы, конечно, получаем удовольствие от помощи, особенно еще больше удовольствия получаем, когда мы знаем человека хотя бы заочно и видим результат здесь и сейчас. И вроде бы все логично, но на самом деле у этого подхода очень много минусов. Эта помощь, во-первых, нерегулярна. И это не самая большая проблема. У вас нету объективной картины, да, то есть действительно обо всем объеме нуждающихся, какие еще есть проблемы у людей, кому еще сейчас нужна помощь, как вообще это реализовано. Мало того, что у нас нет объективной картины, у нас нет возможности планировать как-то эту помощь, да, то есть ее осознанно осуществлять. Одно из еще важных причин — нам недоступны льготы. То есть если мы с тобой скажем, хотим вылечить какого-то больного ребенка и организовать сбор средств среди там своего какого-то круга знакомых, мы навряд ли договоримся с больницей о том, чтобы нам предоставили льготное лечение. Но вот у фонда, у крупной организации такая возможность есть. Поэтому во время подготовки к этому выпуску я все это анализировала и пришла к выводу, что помогать через фонды и легче, и правильнее на сегодняшний день. И это вот, на мой взгляд, цивилизованный путь. Ежемесячное автоматическое списание средств в пользу благотворительной организации — это наименее распространенный способ пожертвований. И вот по той же статистике Левады только 2% опрошенных им пользуются. Хотя, казалось бы, это достаточно удобно, и, в общем, сейчас уже система подписок в других сферах, вне благотворительности, очень популярная, и, может быть, мы к этому придем. Это было бы здорово.
Я вообще понимаю статистику, которую ты сейчас озвучила, потому что я как раз отношусь к тем людям, кто не жертвуют систематически, хотя я это делаю, ну, достаточно часто, но просто там разным организациям, разным людям, которым нужна помощь и так далее. Хотя я вообще не люблю вот эти смс-ки, типа, давайте поможем такому-то ребенку вылечиться, потому что, ну, вот мне кажется, тут максимально непрозрачно вообще, куда эти деньги уходят.
Да, мошенничество очень развито, это просто технически очень просто взять фотографию больного ребенка в интернете и на этом спекулировать.
Ну вот про систематические выплаты, почему меня это останавливает, потому что, например, у меня нестабильный заработок, я не знаю в следующем месяце, какую я получу сумму. Ну, то есть это, понятно, связано с фрилансерской моей такой деятельностью. Особенно сейчас вот в кризис это очень сильно, да, на мне отразилось. Если бы я оформила подписки нескольким фондам, возможно, у меня бы на свою жизнь не было денег. В какой-то мере, мне кажется, это тоже так немножко, ну, как-то бездушно, что ли. Потому что ты отправляешь деньги, ты типа хороший, но на самом деле, если ты не интересуешься, куда эти деньги тратятся, такая помощь, ну, не то что бесполезной, но действительно ближе вот к тому, чтобы просто почувствовать себя хорошим, как бы далеко от того, что я вкладываю в слово благотворительность.
Я как раз думаю наоборот, потому что кажется, что в этом плане осознанный выбор — это когда ты жертвуешь каким-то вот этим минутным результатом, да, то есть ты так сильно не порадовался, ты не видишь вообще этого конкретного человека и не знаешь, куда уходят деньги. Возможно, они уходят на организационные там даже вопросы фонда, но ты как бы в долгосрочной перспективе понимаешь, что это позволяет фонду планировать, что ты можешь в какой-то момент посмотреть отчет об этих средствах. Ну, в общем, мне кажется, что это как раз такой продвинутый уровень, цивилизованный как бы отказ от минутной радости в пользу вот такой стабильной и осознанной помощи.
Это, конечно, для фондов, безусловно, гораздо круче, то есть в том плане, что они действительно не... Им не нужно сосредотачиваться на том, чтобы каждый раз там «друзья, помогите». Они действительно просто могут заниматься своими делами, да, не тратя силы на вот эту информационную сторону своей работы. И действительно сосредоточиться на том, чтобы решать какие-то проблемы. Но, с другой стороны, действительно до этого нужно дорасти, и в том числе там и финансово. Поэтому я считаю, если вы не можете так помогать, то любая форма, которую вы выберете, она как бы approved.
Да, Нет, конечно, как-то лучше помогать как-то, чем никак, это точно. Это я про такой идеальный мир. Как, собственно, найти вообще организацию, да, так фонд помощи и на что смотреть? Например, есть, я только сейчас, кстати, вот в процессе подготовки узнала, что есть специальный поисковик от Mail.ru Group по адресу dobro.mail.ru, и там прямо можно выбрать регион, выбрать, кому вы хотите помогать, там, детям, животным, пенсионерам, кому-то еще, и найти фонды, которые действуют у вас в регионе и помогают этой группе населения. И мне кажется, это очень крутая штука. Единственное, я посмотрела по Свердловской области, там не так много фондов, но тем не менее. Дальше, что нужно сделать? Я считаю, что на сайте фонда обязательно нужно посмотреть документы, там должны быть открытые отчеты, там должны быть реальные имена жертв, да, ну, людей, которым помогал фонд. Ну, и, в общем, как-то по документации на сайте оценить вообще прозрачность этой истории. И еще один классный способ, мне кажется, это блогеры с активной общественной позицией. Они часто публикуют списки организаций по своей теме. Так, например, у Татьяны Никоновой, моей любимой, которая пишет про феминизм и секс-просвет в Инстаграме, был недавно опубликован целый список организаций, которые помогают женщинам в трудных ситуациях. Ну, это известные организации типа «Насилию нет» или «Центра Анна», но там в этом же списке есть и много других менее известных.
Вот, кстати говоря, еще одна проблема, которую точно могло бы решить государство, то, о чем говорят все эти активисты, которые занимаются благотворительностью в этой сфере, что если бы приняли закон о домашнем насилии, они бы решили вот очень многие вот эти проблемы, да, и если бы там была программа по поддержке женщин, я, кстати, не буду так делить, психологическая реабилитация для жертв и тренинги для абьюзеров, то есть это реально то, что могло бы решить государство. В общем, мы еще на пути к этому, я надеюсь, придем.
И, к слову, Наташ, про нестабильный такой доход, да, который действительно объективная причина в пользу вот такой, ну, такого более импульсивной помощи. Есть еще суперледивые способы, это банковские карты специальные. У Тинькова и Альфа-банка, например, есть коллаборация с Всемирным фондом дикой природы, и вы используете карту, банк переводит какой-то процент, там, 40 или типа того, от всех покупок в фонды. То есть банк сам переводит. Это такой, прикольно, как бы, аналог кэшбэка, что ли. Только не для вас, а на помощь. Наверняка их много у других банков. У Сбера, наверное, самая масштабная программа. У них есть карта совместная с фондом «Подари жизнь».
Про медиа, про благотворительность, конечно, надо сказать про такие дела. Это такой агрегатор всей информации про благотворительность, поэтому, пожалуйста, можно там отслеживать, там же жертвовать. Тоже классный проект.
Про идеальный мир немножко. Мне было интересно, кому вообще мы помогаем, да, вот в общем и среднем. И по числу пожертвований до сих пор в современной России лидирует церковь. Это я вообще не хотела бы комментировать.
Окей.
А если вынести религию за скобку, что неплохо было бы почаще делать в светском государстве, вообще-то, тогда большинство организаций помогает детям, в первую очередь сиротам и потом больным детям. И вроде это тоже ясно, почему, и это такая, типа, ну, первая ступень, мы действительно испытываем сочувствие к детям, и я вообще не против того, чтобы им помогать, но вот как раз в этой части у меня самые большие вопросы к государству. По факту оно не только неэффективно решает детские проблемы с адаптацией сирот, с детскими домами, с отказниками, но оно же еще и само провоцирует рождение нежеланных детей. Женщин постоянно отговаривают делать аборты, у нас нету секс-просвета в школах и вообще нигде. И это такой глобальный замкнутый круг получается, да, то есть государство по сути, делает все, чтобы рождалось как можно больше нежеланных детей, потом неэффективно решает вопросы по этим нежеланным детям, а для людей это такая наибольшая точка приложения усилий, то есть они, возможно, обделяют какие-то другие сферы, участвуя в этой, да, за что в большой степени действительно в ответе государства.
Вообще, насчет меры того, насколько ты можешь помогать и насколько тебе нужно помогать, это действительно важный вопрос. Вот ты сказала про то, что люди направляют свои усилия на то, чтобы помогать детям, могли бы заниматься какой-то другой сферой. Вообще, я замечала в сфере благотворительности такие случаи, как мне кажется, такие компенсаторные механизмы как бы давлеют над человеком, который там очень-очень сильно занимается проблемами других, и при этом кажется, что он не решил свои собственные. И в том числе я считаю, что действительно мы очень концентрируемся на таких сферах, как помощь детям, помощь там больным и помощь животным, например. В моей жизни пример, когда я ходила на такое классное мероприятие «Фонд городских инициатив», они, кстати, есть в Инстаграме, это тоже агрегатор городских проектов благотворительных, но именно в Екатеринбурге. И они очень разные направленности. И вот как раз вечеринка была посвящена тому, что эти проекты презентовали то, на что им нужны деньги. И там были очень крутые проекты, как раз про адаптацию сирот, про, значит, архитектурное наследие, то, что меня очень-очень сильно волнует, про экологию, то есть вещи, которые влияют на жизнь всех людей, да, и которые, возможно, даже решили бы какие-то экономические проблемы, да. Чтобы государство было более успешным, более стабильным, нужно как можно большего количества людей, все было хорошо, с работой, с уровнем жизни и так далее. Но люди, проголосовавшие, да, за лучший проект, они именно направили свое внимание на животных, например. Да, это опять же такая жалость в моменте, типа, ой, бедные маленькие пушистики, очень их жалко, но у меня были вопросы к их приоритетам между животными, да, и теми же детьми-сиротами, как-то какой-то странный немного выбор, честно говоря. Помогать нужно настолько, насколько ты можешь, и разбираться в своей жизни, да, со своей собственной жизнью. Когда у тебя останется энергия такая здоровая на то, чтобы помочь кому-то, вот тогда и нужно помогать, а не из желания почувствовать благодарность чью-то. Вот этого точно нельзя делать.
Да, ну еще есть прагматичное подтверждение. Вполне возможно, что пока ты решаешь свои проблемы и улучшаешь свой уровень жизни, ты заработаешь достаточное количество денег, чтобы просто помогать еще лучше, да?
Да, более эффективно. То есть ты, опять же, можешь вообще стать благотворителем совершенно другого уровня, который вот как раз преобладает, например, на Западе, да? То есть если посмотреть на развитые страны, там благотворительность в основном связана со сферами там науки, искусства, культуры, то есть... Да,
да, это говорит о том, что там меньше социальных проблем, поэтому не так важна там помощь вот от человека к человеку, как важно то, что называется меценатством, именно поддержка науки и культуры.
Да, то есть это как бы создание такого культурного капитала, капитала цивилизации, и это очень круто. Надеюсь, когда-нибудь мы сможем сосредоточиться на этих вопросах, а не на, ну, собственно, насущных, да, вопросах еды, жизни там и здоровья.
Еще, что касается именно такого распределения усилий в сфере благотворительности, меньше всего средств и инвестиций привлекают правозащитники.
О,
а
да.
Это тоже достаточно важная сфера, да, то есть если вас спросить, кому бы вы хотели помогать, вам, ну, навряд ли в первых числах в голову придут правозащитники. Но это важная история, и, конечно, если эта сфера расцветет, это будет огромной победой, особенно для либерального крыла.
Мне кажется, что это правда нужно осознать всем. Особенно если проследить какие-то новости, можно понять, что абсолютно любой человек может оказаться в очень стрёмной ситуации, да, когда его просто засудят гораздо за более серьезное преступление, чем он совершил, или вообще он совершил что-то, что даже преступлением ты не назовешь. А, да, там, если вспомнить случай Пусси Райт, ну, он просто очень яркий, а таких случаев на самом деле много. Это то, что абсолютно точно влияет на жизнь каждого человека.
Да, и даже какие-то проблемы, которые мы пытаемся решить за счет своих пожертвований, мы сможем решить просто с помощью правозащитников и грамотных отношений с государством. Вполне возможно, что как раз если прикладывать усилия сюда, мы социальные проблемы частично сможем решить, не вкладывая вот именно средства, прокачав вот этот институт социальных правозащитников. Что еще я хотела сказать? Есть еще такой эффект, что только половина тех, кто занимается благотворительностью, тех, кто жертвует, рассказывает о своих пожертвованиях или делится в соцсетях этой информацией. И мне самой тоже как-то стрёмно рассказывать о там, каких-то своих добрых делах. Но вообще-то это очень нужно и рассказывать и в социальных сетях, и в личных разговорах, потому что так мы привлекаем новых доноров, мы рассказываем про какие-то уже проверенные возможности. Даже помнишь, в какой момент, я не помню точно, в какой момент, но даже там такая элементарная, но тоже важная вещь, как, допустим, донорская сдача крови, у нас организовалась в какой-то такой, не знаю, коллективный дружеский поход.
Да-да-да, благодаря
тому, да, благодаря тому, что просто это кто-то начал, это вот так вот переросло в целую группу студентов, которыми мы потом вместе ездили в пункты сдачи крови. Ну, то есть это такой вот элементарный пример, который свидетельствует о том, что стоит этим делиться, даже если вам там немножко стыдно рассказывать про свою доброту.
Можно, конечно, там выбрать для этого какие-то подходящие слова, можно просто действительно репостить просто какую-то информацию о том, что там кто-то нуждается, да, какой-то проект в помощи. И если говорить о таких тоже личных предпочтениях, то я тоже очень люблю помогать именно культурным проектам в силу сферы своих интересов. И мне очень нравятся такие штуки, как фандрайзинговые платформы, типа Kickstarter и Планеты. Мне очень нравится вот именно то, что ты абсолютно точно можешь проследить, что ты помог, и проект реализовался. Ты действительно получаешь какой-то результат, вполне себе там материальный порой. Выпуск новой книги, выпуск альбома музыкального. Какой-то фестиваль. Кажется, это прям очень классная тема, потому что ты действительно можешь это почувствовать, и это точно меняет мир к лучшему.
Кстати, доля всех пожертвований, которые от россиян, которые приходятся на краудфандинг, она тоже очень маленькая. В сравнении с миром тоже еще пока очень неразвитая такая история. Мы так звучим сейчас, как будто мы призываем отказаться от помощи детям и пойти в другие сферы. Это не так. Это не так. Просто хочется, чтобы у людей была какая-то более полная картина, да, куда можно вообще предлагать свою помощь и усилия. Ну и опять же, бывают у брендов часто хорошие там какие-то акции и разовые инициативы, или опять временные там фестивали, в которых традиционно что-то собирается. Какие-то временные акции, например, по-моему, в 2016 году собирали пластиковые крышки, да, и в определенных пунктах, в определенных магазинах можно было их сдавать. Там не так много собрали, по-моему, 170 тысяч рублей, на которые купили хорошую инвалидную коляску для ребенка, но это тоже здорово, то есть такие способы, которые, в принципе, не требуют от вас денег. Что можно для этого сделать? Ну, помимо того, что принести свои крышки в эту штуку, их тоже очень важно освещать, потому что мы зачастую не знаем об многих таких проектах, особенно сейчас, потому что в карантин еще больше информационного мусора в интернете.
Если вообще бескорыстная помощь, то есть многие говорят о том, что даже те, кто вот называют себя благотворителями и помогают, они просто хотят почувствовать себя очень хорошими. В том, что ты перед этим говорила, как про помощь детям, да, и помощь каким-то вот инфраструктурным, культурным проектам. Мне кажется, здесь есть действительно разница. Благотворительность, да, это не всегда жалость. Жертвовать и помогать не всегда нужно тем, кого просто жаль. Кого жаль, это, наверное, такой, ну, первый этап, первая ступень. Мне кажется, надо просто повышать свою осознанность и понимать, что какими-то другими проектами, да, не только прямой помощью больным детям, можно к лучшему изменить этот мир.
Слово об осознанности. 53% людей не помнят, какой благотворительной организации они совершили пожертвования, и 72% не отслеживают, куда идут их пожертвования. Мне кажется, что здесь наша помощь будет более важной и значимой, если она будет регулярной, если она будет проходить через фонды, если мы оформим эти единоразовые платежи по возможности, да, те, кто может, ну или, по крайней мере, будем смотреть там, что происходит потом. И будем помнить о рисках. Вот вообще, мне кажется, что действительно в 2020 году об этом глупо говорить по поводу милостыни на улицах, которая до сих пор, оказывается, является самым популярным способом пожертвований для россиян. Просто вроде бы говорить стыдно, но, видимо, стоит еще раз проговорить. Уже ни для кого не секрет, что там город поделен на части, и что попрошайки сдают там милостыню в определенное время, и помочь мы не всегда можем только деньгами. Для того, чтобы помочь людям на улицах, например, бомжам в холодное время, очень нужно знать и прям записать себе телефоны организаций в вашем городе, куда их можно направить.
Да.
И лучшее, что вы можете сделать, это купить горячей еды, ну или просто какой-то готовой еды, вынести одеяло там ненужное из дома и просто позвонить по какому-то номеру организации, которая может помочь человеку.
проспонсировать эту организацию.
Да, это такой вот базовый этап. И второй этап – проспонсировать эту организацию. И это, конечно, гораздо более эффективно, чем давать милостыню на улицах. Ну и еще один момент. Есть еще такие группы населения, которым вроде бы и помогают, а вроде бы и не считают, ну, их не жалко. Это иногда это бомжи, про которых говорят, что там сами виноваты и не все хотят им помогать. И очень часто это, например, наркоманы и алкоголики, которых тоже считают абсолютно виновными вообще самих в своих бедах. Но это, тем не менее, болезнь. И у нас есть фонды, которые в том числе занимаются реабилитацией и восстановлением таких людей. Мне кажется, что спасать такие жизни тоже очень важно и очень круто.
Конечно, да. В идеале благотворительность, да, это тоже должна быть... Просто тоже ситуативная мера для того, чтобы какие-то структурные изменения произошли вообще, да, в нашем обществе, в государстве, и чтобы, ну, конечно, это идеальный мир, где нет бездомных людей, но, тем не менее, брать себе какие-то нереальные цели, да, чтобы достичь максимального. Цель не в том, чтобы вот прям здесь и сейчас кто-то поел, а в том, чтобы люди не нуждались в чьей-то помощи, могли быть сами дееспособны, счастливы и спокойно могли передвигаться по улице, если это вот люди с особенностями здоровья.
С одной стороны, за благотворительность, с другой стороны, мы за очень осознанный, в большей степени, чем импульсивный подход к ней.
Слушайте нас на всех платформах, где есть подкасты. Подписывайтесь на нас в Инстаграме и Телеграме.
Спасибо. Пока.
Пока.